Это подкаст.
Борьба за преемника Кадырова, насильственная отправка чеченской семьи на войну и задержание священника на Кубани по делу о вербовке прихожан в русский добровольческий корпус. Об этом и не только в 263-м выпуске еженедельного информационного подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Если вы в безопасности, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете или смотрите. Так вы поможете расширить аудиторию подкаста. А теперь к новостям. Между Федеральной службой безопасности и администрацией президента России идет борьба за возможного преемника Рамзана Кадырова, сообщило на этой неделе издание «Важные истории». Журналисты ссылаются на источники. Один из них – действующий сотрудник ФСБ, другой – бывший сотрудник спецслужб, который специализировался на Северном Кавказе. В Грозном эти сведения не комментируют. По информации «Важных историй», борьба в Москве за преемника главы Чечни развернулась на фоне слухов о его тяжелой болезни. Неподтвержденные сведения о ней появляются с 2019 года. Сам Кадыров, которому в прошлом месяце исполнилось 49 лет, сведения о плохом состоянии здоровья отвергает, но при этом никак не объясняет очевидные изменения во внешности, речи и походке. В сентябре «Новая газета Европа» писала, что управление ФСБ по Чечне через агентов в окружении Кадырова собирает информацию о его состоянии, потому что тот якобы неоднократно нарушал предписания врачей в Москве, либо пренебрегал ими и занимался самолечением, которое доводило его до кризисных ситуаций. Источник журналистов утверждал, что болезнь главы Чечни неизлечима и прогрессирует. «Важные истории», тоже со ссылкой на источники в российских спецслужбах, пишут, что Рамзан Кадыров хотел бы видеть преемником своего сына Адама, которому через несколько дней исполнится 18 лет. Он стал известен после избиения арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля в СИЗО Грозного и получения множества государственных наград. Сейчас у подростка сразу несколько должностей. Одна из них – начальник службы безопасности главы Чечни. Рамзан Кадыров занимал аналогичную должность, когда республикой руководил его отец. По информации журналистов, у администрации президента есть своя кандидатура на пост главы Чечни. Это командир спецназа Ахмат Абтиалаудинов, который с прошлого года занимает должность заместителя начальника Главного военно-политического управления армии России. Его, как утверждается, продвигает Сергей Кириенко, первый замглавы АП. В то же время ФСБ якобы поддерживает другого возможного претендента, приближенного Кадырова, депутата Госдумы Чечни Адама Делимханова. Выбор за президентом Владимиром Путиным, но он решение пока не принял, пишут «Важные истории». Из-за этого, цитата, «и в Чечне, и в конторе, то есть в ФСБ, растет напряжение», заявил источник издания. Четырех членов одной семьи из Чечни заставили подписать контракты с Минобороны России и отправиться на войну в Украину. Так их наказали за провинившегося родственника, заявили в оппозиционном движении НИСО. Подтверждения этой информации из других источников нет. В Грозном сведения не комментируют. Активисты опубликовали запись с четырьмя мужчинами в военной форме. Утверждается, что это семья Дадаевых – Адлан, его сыновья Ислам и Асхаб, а также племянник Адам. На записи Адлан Дадаев на чеченском языке обращается к своему родственнику Хамзату и винит его, что он не закрыл рот, поэтому их заставили подписать контракт с Минобороны. По словам Адама Дадаева, другого выбора у семьи не было. Сайт «Кавказ Реалии» подтвердил корректность перевода записи. В НИСО утверждают, что один из тех, кого насильно отправили на войну, Асхаб Дадаев, является несовершеннолетним, ему 17 лет. Каким образом Министерство обороны России подписало с ним контракт, неизвестно. Однако ранее уже сообщалось об участии северокавказских подростков в войне. По информации активистов, за отправлением Дадаевых в Украину стоит командир чеченского спецполка МВД Замит Чалаев, находящийся под санкциями Евросоюза и Великобритании. В доказательство опубликована запись из инстаграма Чалаева. На чеченском языке он говорит, что на войну отправляются родственники человека, который, цитата, «покушается на честь», по всей видимости, кадыровцев. По словам силовика, семья якобы сама попросила воевать, чтобы, цитата, «смыть позор за недостойного сына». О ком именно идет речь и в чем конкретная причина преследований, Чалаев не уточнил. В прошлом декабре Адлан Дадаев и его старший сын Ислам были похищены кадыровцами из дома в Алхан-Кале. Их удерживали в заложниках, требуя возвращения из-за границы Хамзата Дадаева, заявляли в НИСО. Позже сам Хамзат записал видео, в котором рассказал, что претензии со стороны чеченских силовиков связаны с тем, что в эмиграции он, цитата, «встречается с ненужными людьми». Редакция «Кавказ. Реалии» неоднократно рассказывала о практике насильственной отправки жителей Чечни на войну в Украину. Для этого в республике регулярно проводят силовые рейды, когда людей задерживают и предлагают выбор – отправка на фронт или срок по сфабрикованному делу. Но даже этот выбор фиктивный, поскольку из колонии человека все равно могут отправить на войну. В других случаях кадыровцы шантажируют семьи похищенных, чтобы те заплатили выкуп.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
В Чечне в конце прошлой недели ввели новый запрет для местных жительниц. Теперь им нельзя носить одежду с элементами мужских национальных костюмов. Это далеко не первый раз, когда власти республики вмешиваются в частную жизнь женщин, пытаясь регламентировать их внешний вид. Сайт «Кавказ Реалии» опубликовал разбор, что стоит за очередной инициативой и кому она может быть выгодна. О новом ограничении заявили в Министерстве культуры Чечни. В обращении ко всем дизайнерам женской одежды в республике указано, что использование элементов мужских национальных костюмов в женских нарядах, цитата, «противоречит традиционным устоям и культурным ценностям». В пример приводятся газыри – гнезда для патронов, нашитые рядами справа и слева на черкеску, кавказский кафтан на уровне груди. В кризисной группе «Марем», которая защищает права женщин на Северном Кавказе, раскритиковали новый запрет. Там призвали государственных служащих бороться за другие символы мужества и достоинства, за отказ от убийств женщин и насилия. Запрет мужских элементов в женской одежде стал вторым официальным ограничением для жителей Чечни за месяц. В конце октября им предписали не выходить на улицу с непокрытой головой. Тем, кого заметят без платка, пригрозили разъяснительными беседами. В то же время в республике запрещено и ношение никаба – мусульманского женского головного убора с прорезью для глаз. Очередные попытки регламентировать облик чеченских женщин власти предприняли на фоне убийств двух беглянок из республики – Айшат Баймурадовой и Алии Аздамировой. На гибель Баймурадовой руководство Чечни отреагировало бездоказательными обвинениями в адрес помогавших ей правозащитников. Информацию о гибели Аздамировой в Грозном проигнорировали. В новых ограничениях для женщин может быть заинтересована Айшат Кадырова, дочь главы Чечни, ранее занимавшая в том числе должность министра культуры республики. В начале этого года она сложила полномочия и сказала, что будет заниматься предпринимательской деятельностью. Ее самый известный, но не единственный бизнес – это модный дом «Фирдаус». Как утверждается на его сайте, команда дизайнеров, цитата, «работает в аутентичном сегменте Modest Fashion». Это направление в моде, в котором одежда подчеркивает скромность и закрытость. В модном доме заявляют, что вдохновляются традиционным чеченским стилем, вайнахскими узорами, и что их одежда – это выбор мужчин и женщин, которые предпочитают элегантный стиль и сохраняют верность своей культуре. И Кадырова, и Фирдаус находятся под санкциями Евросоюза и США. До начала полномасштабного вторжения в Украину компания пыталась вести бизнес за границей, в том числе в Европе. Теперь же коллекции модного дома стали еще традиционнее. Покупательницам предлагают и платки, чтобы можно было избежать разъяснительных бесед, и наряды в полном соответствии требованиям чеченских властей. Как считает политолог Руслан Айсин, дочери Кадырова могли отдать контроль над внешним видом чеченских женщин в рамках процесса транзита власти в Чечне.
Как я понимаю, идет транзит власти внутри Чечни от Кадырова, то есть от моноцентричной модели к полицентричной, то есть к семье. Ну и это вот тоже требует каких-то, видимо, там телодвижений, каких-то шагов и вот такого типа идеологических, политических там. Условно говоря, рассредоточить власть там дочери, сыну, внуку, зятю, свату и так далее. А так как понятно, что всем сестрам по серьгам не раздашь, да, приходится вот такие маленькие кусочки придумывать, там, всем носить одну одежду. Например. И курировать это будет, например, Айшат. Там. Как бы такой внешний символический элемент власти, я это так понимаю. Не думаю, что лично Кадыров это так формулирует, конечно. Но это как бы логически просто вытекает из всего того, что они там делают. Ну, я вообще считаю, что все, что делает государство в плане культуры, это всегда показуха, и это всегда направлено на контроль. Во-первых, есть официальная культура, да, есть как бы культура народная. Они очень часто конфликтуют, потому что, ну, если взять там чеченские традиции, ну, в чеченских традициях, например, национальных нету диктатора вообще. То есть, ну, например, у тюрков был хан, там, а у вайнахов нету такой традиции. Так что Кадыров как бы находится здесь вне традиции. все эти веяния, там мода, не мода, это опять-таки ведь упирается в Кадырова. Если Кадыров говорит, что это мода, то значит это мода. Если Кадыров говорит, что это традиция, это традиция. Но я более чем убежден, что никто не спрашивал ни искусствоведов, да, ни культурологов, кто что там носил. Ну, это просто такой вот инструментарий воздействия на население. И потом это принцип лояльности, если ты как бы вот не одеваешься, как они, не признаешь эту традицию, да, или оспариваешь ее, соответственно, ты не лоялен.
На юге России на этой неделе стало известно о двух уголовных делах в отношении подростков по обвинениям в преступлениях против государства и общественной безопасности. Об этих делах сообщили в Следственном комитете, однако независимо проверить официальную версию силовиков не представляется возможным. В Волгограде 17-летнему местному жителю вменяют организацию экстремистского сообщества. Его и еще нескольких школьников задержали этим летом по подозрению в поджогах автомобилей с регистрационными номерами национальных республик, в том числе Чечни. По версии обвинения, юноша создал открытый канал в соцсетях, в котором якобы пропагандировал радикальные убеждения и призывал к насилию над отдельными национальными и религиозными группами. Подросток якобы привлек на свою сторону несколько сверстников. Они встречались в гараже и, как утверждается, планировали незаконные публичные акции, направленные на дискредитацию органов власти и возбуждение розни. О чем именно идет речь, в областном управлении Следственного комитета не уточнили. Тем временем в Краснодаре 17-летняя девушка стала обвиняемой по делу о призывах к терроризму. Поводом стала публикация в соцсети, какая именно, неизвестно. Следователи лишь заявили, что в тексте были призывы к насилию и причинению вреда. По отношению к кому именно, тоже не уточняется. Еще одно резонансное задержание произошло в Новороссийске. Там сотрудники ФСБ приняли священника греческой православной церкви. По версии спецслужбы, он вербовал прихожан в русский добровольческий корпус, который воюет на стороне Украины и запрещен в России. Доказательства силовики не представили. На оперативной съемке, которую опубликовало государственное агентство ТАСС, показан момент задержания. Двое сотрудников ФСБ повалили служителя церкви на землю и заломили ему руки. В квартире задержанного прошел обыск. На кадрах оттуда нет ничего запрещенного. ТАСС пишет, что во время допроса священник якобы признал вину и раскаялся. На опубликованной видеозаписи этого момента нет. Имя задержанного неизвестно, его лицо не показали. Сообщается, что он был исключен из Русской Православной Церкви около 10 лет назад. В ФСБ заявили, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину иерей якобы вербовал не только прихожан, но и членов казачьих общин. Утверждается, что спецслужба также проверяет связи задержанного с движением «Малиновый клин. Независимая Кубань». Оно выступает за отделение Краснодарского края от России и объявлено в стране террористическим. Священнику грозит до 20 лет лишения свободы. На этом у меня все. Это был 263-й выпуск еженедельного новостного подкаста «Кавказ. Реалии». Спасибо всем, кто дослушал до конца. Если вы хотите поддержать нашу работу и для вас это безопасно, поставьте нам лайк и напишите комментарий. Это очень поможет. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».